Вы слушаете радио «Томский благовест».
Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в прямом эфире радио «Томский благовест». Сегодня вторник, 13 часов по местному времени, с вами полдень, 21 век, 6 июня. Мы с вами в прямом эфире, со мной в студии сегодня Мария Николаевна Бокова, член Томского регионального отделения Всероссийского общества охраны, руководитель Томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Здравствуйте.
Мы с вами в прямом эфире, телефон студии 235003, номер для WhatsApp 8-923-434-2020. Пишите, звоните, задавайте ваши вопросы. Ну, мы поговорим, конечно, о памятниках. Как вы понимаете, эта тема нас не оставляет. Здесь было сообщение, я даже цитировал на прошлой неделе ваше выступление о том, что были приняты там решения по историческим границам Томска, и вот от вас хотелось бы комментарий на этот счет из первых уст. Я цитировал вас по новостным порталам, но хочется, чтобы вы пояснили, что же именно там принято и на что мы можем рассчитывать.
Ну, вот еще раз всем здравствуйте. И теперь о новостях по проекту границ исторического поселения. Я знаю, что новости эти ждут очень многие, не скажу, что все, но очень многие. Да, действительно, мы на телеграм-канале новости Томского ВАПИК опубликовали информацию о том, это официальная информация Министерства культуры, и размещена она на официальном сайте Министерства культуры, о том, что проект границ исторического поселения федерального значения город Томск и проект нормативно-правового акта, утверждающего этот проект исторического поселения, прошли публичное обсуждение на сайте Минкультуры. Больше того, прошли антикоррупционную экспертизу благополучно. Значит, обсуждение проходило со 2 по 16 мая. Никаких предложений, возражений, замечаний к проекту правового акта и к самому проекту исторических границ направлено не было ни физическими, ни юридическими лицами, ни органами представителей власти. То есть я говорю сейчас о региональной власти и о заказчике этого проекта, муниципальном образовании города Томск, в лице администрации Томска. Поэтому, значит, можно говорить о том, что публичные слушания прошли, в общем-то, спокойно, без всяких коллизий, без споров. И проект пошел шагать дальше. То есть сейчас он находится на утверждении. То есть министр культуры должна подписать теперь этот проект. Проект приказа уже самого нормативно-правового акта и дальше отправить его в Министерство юстиции на регистрацию. После регистрации в Министерстве юстиции можно будет говорить о том, что проект зарегистрирован и он является действующим. Вот такие у нас новости.
Мария Николаевна, означает ли, что вот зарегистрированный и он там является уже действующим, или как? Или по процедуре что-то еще должно произойти?
Нет, зарегистрированный проект, он вступает в действие с момента регистрации. И здесь нужно сказать, что вообще-то проект, весь вот большой проект, мы привыкли говорить, исторического поселения, он состоит из трех частей. Это первое, проект границ исторического поселения, проект предмета охраны, это те 1500 объектов, которые включены
в перечень. То есть список объектов?
Да, весь список объектов, плюс там более 100 панорам и видовых раскрытий, подлежащих сохранению на территории вот, исторического поселения, скажем. И проект градостроительных регламентов, которые установлены в границах исторического поселения и которые должны будут с момента публикации быть приняты к исполнению.
Градостроительные регламенты – это то, что касается высотности, материалов строительства внутри границ
регулирующие, этой территории. Да, регулирующие хозяйственную деятельность, в том числе строительную. Это, да, это высота, этажность, материалы, изменения объемов, планировочных решений, архитектурных решений, поскольку у нас в границах исторического поселения разработаны, предложены ряд типовых, характерных для каждого из исторических районов типовых проектов застройки. То есть типология застройки характерная там для Татарской Слободы, для Болота, для там Новой Деревни. Мы понимаем же, все знаем прекрасно, что они у нас, в общем-то, не одинаковые и отличаются друг от друга. То есть вот таким образом.
Если говорить о... Ну, грубо говоря, перекладывая с административного языка на бытовой, можем ли мы теперь рассчитывать, что власти, выдавая разрешение на строительство и, скажем так, выдавая какие-то документы на ведение какой-то хозяйственной деятельности в рамках этих границ, теперь обязаны будут руководствоваться? Вот в частности, вот эта история, о которой мы говорили на позапрошлой неделе, на прошлой неделе активно обсуждалось, вот эти 4 дома на Татарской, которые собираются опять построить из бетона, но сделать муляж такой, как будто они сделаны из дерева. То есть, как вот с этими домами? Вот это разрешение на строительство, насколько я понимаю, оно то ли не до конца выдано, или те разрешения, которые уже выданы, они должны будут... быть пересмотрены? Как вот здесь процедура вся?
Нет, пересмотрены, к сожалению, они быть не могут, за тем лишь исключением, если вдруг Генеральная прокуратура не выявит каких-либо нарушений при согласовании или выдаче этих разрешений.
Угу. То есть, знаем, если процедура выдачи
была
нарушена? Да, что
согласование у нас выдает Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области, и непосредственно разрешение на строительство – это Департамент архитектуры и градостроительства. Принятие проекта исторических границ означать будет, конечно, однозначно то, что с момента его вступления в силу, конечно, обязаны просто будут все и региональные, и городские уполномоченные органы считаться с этим проектом, потому что это проект федерального значения и, самое, наверное, главное, прямого действия. Он не нуждается ни в каких дополнительных
регулирующих,
разъяснениях, пояснениях, угу. Да, дополнениях, это документ прямого действия. И об этом не раз, в общем-то, подчеркивалось на заседаниях научно-методического совета, когда обсуждался этот проект.
Если говорить о, например, тех историях, о которых мы до этого говорили, на Гагарина, вот это вот на Октябрьской, вот эти вот здания, которые должны быть приведены в соответствие, вот этот документ, он позволяет, так сказать, расширить полномочия властей для того, чтобы понудить, так сказать, застройщиков, нарушивших норму, или, например, с тем же гостиным двором, вопиющая история, можно ли на основании этого документа заставить собственника вернуть, так сказать, объект в нормативное состояние, привести его в соответствие с законодательством и вот принятым документом?
Вот в данном случае, по указанным вот вами, да, адресам, этот документ, вот отдельно взятый документ, проект исторического поселения, да, границ, предметы охраны, он усилит действие действующего проекта зоны охраны. Это постановление 226А. Поскольку достаточно серьезные регламенты у нас все-таки предложены и утверждены этим постановлением, в частности, и по высоте, и по этажности, и по материалам, это вот главное, о чем мы говорим, это основные нарушения, которые идут, это материалы, когда идет замена и подмена кирпича и дерева на железобетон, то, значит, вот проект исторического поселения, он только усилит, укрепит действие этих регламентов, поскольку сейчас мы видим, да, проект утвержден, и это постановление администрации Томской области, но вот Комитет по охране наследия Томской области и Департамент архитектуры, они почему-то позволяют себе своевольное какое-то толкование этих норм. Хотя, на наш взгляд, все там предельно ясно, никаких разъяснений не нужно, ничего непонятного там нет, там написано совершенно конкретно, высота такая-такая-то, два этажа, первый кирпичный возможен, второй деревянный, применение только, то есть регламентация материала только традиционного материала, расписано первый этаж, если смешанного, да, смешанная застройка, первый кирпичный деревянный, либо в чистом виде деревянный. Что не ясно чиновникам, почему они себе позволяют подмену, как они считают, есть такое мнение, и мне его озвучивали не раз, в частности, в департаменте архитектуры, что железобетон не самая плохая альтернатива кирпичу. Вот все бы поняла от кого-то там, да, у нас делают это, и, наверное, мы уже привыкли, хотя мы с этим все время спорим постоянно, но об этом всегда, часто очень. Комитет по охране наследия Томской области, госпожа Перетягина, она позволяет себе согласовывать такие вещи. Департамент архитектуры здесь как-то странно звучит. Иногда противоречия внутри самого департамента. Если мы знаем, и это не секрет, что в СМИ, и в том числе с привлечением телевидения, начальник департамента теперь уже Чиков Сергей Сергеевич говорит о том, что здесь, я говорю о территориях достопримечательных мест сейчас,
угу.
Только возможно применение традиционного материала, это дерево, кирпич, либо в чистом виде дерево, то другие сотрудники, он говорит об этом открыто во всяком случае, то другие сотрудники позволяют себе вот как раз заявлять о том, что железобетон вполне себе возможен. То есть вот непонятно.
То есть они считают,
несогласованность,
что
вот
закон как бы можно и игнорировать.
Да. И поэтому вот у нас появляются такие согласования, разрешения на строительство, как Октябрьская, 56, потому что вот руководитель считает так, а тот, кто выдает это непосредственно, подписывает это согласование, разрешение, он считает, что это возможно. Ну вот, а теперь судимся.
Если говорить о сроках, вот вы сказали, что документ вступит в действие с момента опубликования. С момента опубликования где? Вот, как я понимаю, сейчас этот документ принят. Что это за публикование? То есть это какой-то...
Это Минюст у нас. Это Минюст, Министерство юстиции, которое у нас подписывает, утверждает эти документы, да, все приказы выпускает в действие, все законы, нормативно-правовые акты. И поэтому вот передо мной сейчас я распечатала паспорт проекта с официального сайта для размещения информации о подготовке нормативно-правовых актов и результатах их обсуждений Министерства культуры официальные. И здесь у нас вот такая информация. Текущее состояние проекта, разработка завершена. И вот здесь уведомление о подготовке проекта нормативно-правового акта. Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу — июнь 2023 года. Ничего не придумываю, это у нас в паспорте проекта.
Угу.
Поэтому очень надеемся, что будет подписан в ближайшее время приказ, и он в течение... Вообще вот так, если нормально все проходит, да, как говорится, без сучка и без задоринки, в течение месяца, максимум двух, Минюст выпускает уже готовый к применению нормативно-правовой акт либо законодательный акт.
То есть фактически, когда Минюст публикует у себя на своем портале, на Министерстве юстиции, этот документ в готовом, в окончательном виде, он считается уже вступившим в действие.
Да.
Понятно.
Бывает, что Минюст, конечно, иногда заворачивает, если там какие-то идут разночтения, разногласия, несоответствие законам, да, федеральным иным, с которыми связан документ. А у нас, конечно же, проект зоны охраны, он связан и с градостроительным кодексом, и с земельным кодексом, прежде всего, потому что мы понимаем, это земля.
И, он же проходил уже экспертизы. Мне кажется, он уже многократно там...
Ну, это были иные экспертизы, там архитектурные, потом вот строительные, да, экспертизы на применение. Проходил он экспертизу, когда был суд у нас, мы знаем, застройщик, ой, извините, заказчик судился с разработчиком, да, на... Значит, исполнение методик, и там насколько было правильно, был правильно разработан этот проект на его соответствие законодательным актам. Но тогда суд сказал совершенно однозначно, что проект соответствует, во-первых, всем методикам, с которыми он должен быть разработан, и, во-вторых, и, наверное, это даже главное, проект, представленный, разработанный ЦНРПМ, центральные научно-проектные мастерские, старейшая структура в стране, авторитетнейшая, и ни для кого не секрет, что проект разработан в полном соответствии с техническим заданием, выданным заказчиком. Поэтому о чем здесь говорить? И хотелось бы, вот мне, знаете, поскольку много сейчас, после того, как мы эту новость опубликовали у себя, да, значит, позволил себе высказаться председатель комитета городского по сохранению наследия об этом проекте. Но заявив, что у нас ВАПИК, представитель ВАПИК, который участвовал, да, принимал участие в разработке, внесла, значит, свою долю безумия, так скажем, в этот проект, и не снимает при этом как бы ответственности с чиновничьей стороны. И мне вот интересно, может быть, конечно, я что-то не так поняла. Это что, намек на то вообще, вот как я понимаю, это прямое, вообще-то говоря, это даже не намек, а прямое как бы высказывание о том, что совершенно безумный проект сейчас принимается.
Да как,
он прямо
мешал?
Говорит, что это сырой проект, не надлежит и так дальше. Но вот
они же сколько лет его сидят,
я
читают.
Я бы хотела как раз обратить внимание всех, что человек немножечко лукавит вообще-то. Это же читали на канале, читали все, и так, могут подумать, что это, да, действительно так. Но не буду называть фамилию, вот должность назвала, да, представитель комитета городского, подчеркну. Он присутствовал практически, ну, на последних, во всяком случае, двух заседаниях научно-методического совета при Министерстве культуры. Они в онлайн-режиме проходили. И он знаком с протоколами, он знаком с мнением экспертов, которые не только разработчиков, но и экспертов Министерства культуры, которые принимали непосредственное участие при разработке и доработке этого проекта. И, простите, он что, всех считает безумными?
Он нет, нас... а он высказывался предметно, когда читал протоколы? Ведь они же просили с прошлого года, да. Они просили дать еще почитать, еще удлинить. Они все читали. И вот вы сейчас вначале ведь начали с того, что никаких возражений не поступило.
Вот в паспорте я
и
говорю,
что это не поступило, тогда вообще? Да. Если вы возражаете, где ваши предметные возражения, уважаемый начальник?
Ну, вот это вот, вот так вот наши чиновники работают. И еще хотела бы все-таки сказать этому человеку, что сам-то он кто? Сам-то он тот же чиновник. Он кому претензии-то предъявляет? Сам себе, что ли?
Так об этом речь. Если у вас есть претензии, вы же могли их изложить. У вас много месяцев было. Марина Николаевна, возьмите наушники, у нас звонок на 23:50. Здравствуйте, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Алло, добрый день. Здравствуйте, это Михаил. Я это хочу что сказать. Вот со стороны слышно же, что когда слушаешь, что дорожно затягивают принятие этого проекта, чтобы за это время еще кого-нибудь там где-нибудь что-нибудь построить. И вот, Александр, к вашей гости вопрос. Я услышал, прозвучало слово «болотное» или «болото». Это тоже зона исторического поселения. Вот Черемошник, я считаю, может быть, даже если там нет никаких зданий исторических, само, как говорится, принципиальное такое решение, что там частные дома в городе, это же хорошо, красиво, там гулял, ходил, не менее красивее, чем Татарская Слобода, и там я жил в обеих частях. Вот вы могли бы поподробнее разъяснить, а я буду благодарен. Спасибо.
Спасибо, Михаил, да.
Ну, когда я говорю о болоте в данном случае, это, конечно, не Черемушники, район, это прежде всего надо понимать, что историческое поселение – это центр, это исторический центр Томска. И район, исторический район Болота, Это как раз...
Это дореволюционное название его.
Да, это, оно связано с природным, потому что у нас, мы знаем, все в городе знают Воскресенскую гору, улицу Бакунина, первую улицу, и вот внизу под горой, под Воскресенской, на самом деле было вот это болото, которое постепенно-постепенно осваивали, и так этот район сейчас по бровке вот по всей Воскресенской горы он и получил название «Болото». Поэтому это улица Шишкова, улица Загорная, Лермонтова, переулок Болотный, Горшковский. Это вот этот район. Один из старейших районов. Причем надо сказать, что часть улиц – это вот Шишкова, немножко там Лермонтова попадает, немножко Загорный. И до Песочного примерно переулка улица Октябрьская, которая идет наверх, они вообще попадают... являются территорией вообще еще до регулярной застройки, еще до того, как появился план Гёсте, всем известный, да, который вот нам нарисовал, как будет выстроен наш город, как будут улицы, сетку вот эту, то вот эта часть, о которой я сказала чуть раньше, это дорегулярная. То есть вот как люди жили, как они, скажем, натоптали эти дорожки, как они вектор этот определили, вот этих улиц, переулков, вот так оно и существует сейчас до сих пор. И эти территории, так же, как и Татарская слобода, тоже дорегулярная там планировочка, это дорегулярная планировка считается особо ценной территорией в городе.
То есть это именно в буквальном смысле исторически сложившееся, так как люди именно жили, это тот отражение плана их жизни, как они видели эту жизнь, как они строили дома, как им удобно было ходить. И именно вот это островок вот той вот жизни, того, что связывает нас именно с прошлым, то, что показывает, что Томску 400 лет. Я потому что, знаете, когда-то однажды задумался, вот говорят там Томску 400 лет, 400 лет, а я на кладбище, я был на Южном, и посмотрел, самая ранняя могила, которую я нашел, она 39-го, по-моему, года. Или 37-го, если не ошибаюсь. И ведь, а где 400 лет города? Где? Что, люди не жили, не хоронили? Не... Вот СССР пытался стереть вот это вот прошлое. Вот. Ну, понятно, что он считал, что все прошлое – это мрак, ужас, который надо... забыть и строить только все новое, но потом-то от этого отошли, и вот этот разговор про наследие, про традиции, про ценности, там все это пошло опять в ход, да как где вся эта история-то? И вот единственные островки вот этого прошлого города, связывающие нас, это вот эти вот именно пространства городские, которые сохранились именно в том виде, в каком, когда еще город не проектировался, собственно, как город целиком проектировщиками. Ведь есть же в урбанистике несколько типов. Называется немецкий подход к дорожкам. Это когда при планировании, например, какой-то территории, газонов, парков или скверов, планируют, прокладывают дорожки, и люди начинают по ним ходить. Есть британская система, когда, значит, все засаживают газоном, а потом по этому газону начинают протаптывать дорожки. Вот. А есть, называется, русская урбанистика, когда прокладывают дорожки, делают газон, а потом люди начинают по газонам протаптывать дорожки, и через некоторое время вот по этим натоптанным дорожкам начинают прокладывать новые дорожки, собственно. И вот то, что мы видим, это ведь то, что натоптано как раз теми вот 400 годами жизни, и это правда особо ценно. И таких территорий... осталось немного. В Томске-то это вообще, вот, наверное, единственный кусочек, который не подвергся вот такой перепланировке. И его сейчас взять и уничтожить в угоду нескольким строителям, которые свое будущее, конечно, не связывают ни с этим городом, ни будущее своих детей не связывают. Мы знаем, что они сейчас настроят вот этих вот своих бараков многоэтажных, так сказать, получат деньги, соберут манатки и уедут в какой-нибудь город, где жить комфортнее.
Здесь еще один момент вот к этому новому все-таки строительству и к этому железобетону. Вот удобно, я понимаю, быстро строятся, да, эти каркасы железобетонные. Но, во-первых, ну, совсем вскользь, если говорить о том, что это очень вредно для здоровья, ну вот безумно вредно. Я говорю, в тюрьмах железобетонные карцеры, да, а у нас жилье такое предлагают. Здесь вот в болотах в наших, да, в сибирских, в томских. Но я считаю, что это вообще преступление, если еще принять во внимание уровень все-таки и заболеваемости туберкулезом. Ну, не для нас, не для Томска это, во-первых. Ну, это я не буду далеко, нет.
Тут мы, а можно вот, спорить на
вот
этот счет.
Другой момент, да. Это то, что сейчас вообще вот в стране, в России, мы выкладывали также в публичное пространство эту новость неоднократно, начинается не то что тенденция, а уже ряд пилотных проектов разработаны, вот в частности и в Иркутске, деревянного домостроения. И не просто низкой застройки, а уже пошли пилотные проекты высотной застройки до 12-17 этажей.
И каркасное домостроение современное, если взять, например, рынок США, Канады, Северной Европы, это Норвегия, Финляндия, Швеция, там каркасное домостроение занимает там, ну, больше 65% всего объема строительства. Это очень быстро возводимое, это экологичное, это качественное жилье, технологии известны, все это известно, это возводится быстро, это недорогое по строительству. Самое главное, что оно долговечное, как иногда у нас боятся там, вот там деревянное, посмотрите, деревянные дома стоят столетиями, а хрущевки панельные, вот эти 60-х годов, они рассчитывались на 30 лет. Вообще через 30 лет их планировали. Вот откройте нормативы там Санпин, их должны были разбирать. Это было временное жилье. И поэтому это большое заблуждение. Современное каркасное домостроение – это домостроение основательное, капитальное, на года. И очень главное, быстрое, да. Очень быстро возводимое, при этом полностью комфортное.
Ну, вот я про то и говорю, что в России уже... Ну, не сказать давным-давно, но вот последние, во всяком случае, вот 4-5 лет идет к этому тенденция развития вот как раз этой отрасли деревянного домостроения. И, ну и кому, как не Томску.
Тем более в Сибири с нашим объемом леса.
Да. Это же развитие лесопромышленного комплекса, это вообще комплексное развитие региона. Почему вот кто-то этого не видит из... руководящих.
Ну, потому что у кого-то есть мощности по производству бетона. Вот. И кто-то...
Ну, да.
Это мы никого не осуждаем. Это нормально.
Ну, да.
То есть, соответственно, тот, у кого есть что-то, он естественным образом, он старается это использовать. Но, пожалуйста, развивайте, стройте дальше. Стройте там 3-4-этажные дома. Зачем городить вот эти вот...
Ну, я-то не о них. Я-то вот подвожу к тому, что вот эти специалисты, защитники деревянного зодчества, которые у нас в креслах вот сидят, там, в кабинетах, почему они-то это игнорируют? Мне вот это интересно. Почему они не развивают эту тему, это направление, включая, вот опять же, это ведь программу «Дом за рубль», это можно было бы такой толчок ведь дать развитию. И в том числе этой программе. И здесь вот еще вот коснулись программы «Дом за рубль». Мы знаем, что это расселенные дома, да?
Угу.
Некоторые ценные, некоторые неценные. Но возвращаюсь вот сейчас к предмету охраны. Ведь совсем вот до того, как мы свою новость разместили о проекте, прошла еще одна новость в РИА Томск о том, что заключается договор по оценке, значит, объектов, 1024 объекта, с тем, чтобы 3 миллиона выделяет на это областной бюджет, с тем, чтобы в дальнейшем вести работу с предметом охраны исторического поселения, что это необходимо как раз вот для, в целях принятия и очень, этого проекта. И очень многие задают вопросы, а что, пока, значит, сейчас этот... не будет доработан, скажем, закончен этот проект, эта оценка, не будет принят проект границ исторического поселения. И на самом деле вот такое заблуждение, ну, это информация от, если верить, а мы же верим нашим СМИ, идет от председателя комитета по охране наследия Перетягиной Елены Владиславовны. 1024 объекта – это ровно то количество объектов. За исключением, вот 1550 у нас в предмете охраны, за исключением памятников и выявленных объектов. То есть это ценные градоформирующие объекты. И мне вот, мне, ну, еще некоторым, скажем, из нашего вот отделения, из Томского, специалистам, подчеркну, непонятно, а с какой целью-то вообще эта оценка производится? Что значит работа области с этими объектами, если предполагается, во-первых, и программа «Дом за рубль», и никак уже сюда не относится область. И среди этих проектов много все-таки много объектов, которые находятся в частной собственности, и частник сам с ними разбирается. С какой целью оценивать-то это все? Зачем распилить лишние 3 миллиона рублей? А вот я не понимаю. Может быть, кто-то вот сможет в этом разобраться? С какой целью? Снова затянуть вот эту работу над проектом? И опять получается не очень-то актуально, потому что ведь публичные-то слушания прошли, и в рамках официальных публичных слушаний никаких замечаний, заметьте, ни предложений, замечаний даже никаких не поступило. Вот зачем?
Ну, мотив с освоением средств вполне себе объективно звучит, с моей точки зрения. Мы с вами в прямом эфире на WhatsApp 8-923-434-2020. Вот слушатель 9659 пришел вопрос, Мария Николаевна. Интересно, кто дал разрешение на строительство жилого дома за кирпичной оградой по Шушкову 32. Раньше там открывался прекрасный вид на деревянные дома, был маленький садик, в котором гуляли детишки. Причем ограда тюремного типа. Почему должна быть ограда в городе, где уже давно все ограды снесены? Вот вопрос.
Шушкова 32.
Шушкова 32.
Ну, это последний, да, я так понимаю, дом красно-кирпичный. Мы в свое время, помню, с жителями обращались по этому поводу. Он был построен, по-моему, где-то 11-й год. 11-й, да? Угу. Завершили его. И когда впоследствии там это Октябрьская, 75, если не ошибаюсь, начались у жильцов проблемы, потому что здание тяжелое, плита железобетонная, фундаментная, и начало поддавливать грунтовые воды, их начало затапливать. Я знаю, что они ставили насосы, там откачивали воду все лето. Ну, и мы написали тогда еще первый заместитель мэра Паршута Евгений Валерьянович был такой. Значит, выдано было разрешение в соответствии, но, к большому сожалению, у нас проект, действующий проект зоны охраны, он вступил в 2012 году, построен этот дом был раньше. Тем не менее, он был построен... Смотрела, я знакомилась с этими документами. Он был построен, разрешение было выдано как на индивидуальный жилой дом. Но, по-моему, до настоящего времени он используется как офис, как офисное помещение, не как жилое. Там в свое время делали, когда фотографии, да, что принтеры там, да, и прочее, что это... Они, владельцы, закрыли бумагой окна, сколько-то это простояло, там год или два, теперь уже ничего не стесняется, потому что, ну, времени прошло, конечно, достаточно. Так вот, дамочка, которая строила тогда, уж извините за определение такое, она работала в свое время в команде того же Паршута. Но Евгений Валерьянович, когда я ему об этом спросила, он открестился, что нет, мы давно расстались, она ушла, она у нас больше не работает, я к этому отношения не имею. Отношения, может, он не имел, но разрешения все были выданы. И почему у нас никто ни тогда не видел, ни сейчас не видит, что вместо индивидуального жилого дома там вообще-то офис, что оно не по назначению используется. И как им удалось, да, приватизировать вот эту землю. Я помню, да, там был палисадник, там совсем давно еще была булочная, двухэтажный был деревянный дом, на первом этаже булочная, а на втором вот жили граждане. И там дедушка был старый. Когда этот дом снесли, он огородил территорию, посадил там ивы и вот сделал вот этот такой импровизированный парк. Действительно, там ребятишки играли, хорошо все было, скверик такой приличный. Угу. Но вот пришли у нас из команды Паршута некоторые товарищи, все снесли, вырубили практически, убрали эти кусты этого шиповника, который постоянно цвел все лето, и такие бордюры были красиво оформлены. Березы, клены подрубили так им корни, что они просто засохли сами все, и потом их убрали. Ну и огородили, да, вот таким забором. То есть
тюремным.
Территория, в общем-то, у нас получается, что жители района, ну, потеряли, лишились этой территории, ребятишки лишились вот этого скверика, где они могли играть, проводить вот детские площадки, по большому счету.
Так что, вот Евгений Валерьянович, может, сейчас бы и хотел вернуть взад, чтобы всего этого не было. Ну, кто его знает. В общем-то, пока все не закончилось. Ему, кстати, это не предъявляют. То, что ему предъявляют, совершенно другие вещи, а абсолютно не вот именно подобного рода нарушения. Ну и сейчас ведь у комитета госпожи Перетягиной есть полномочия задать вопрос, почему все это произошло и каким образом осуществилась приватизация, которой невозможно. Это раз. Во-вторых, использование совершенно не по назначению участка. Это тоже вопрос. Ведь они имеют все инструменты правовые для того, чтобы эти вопросы поставить и привести, так сказать, объекты в соответствии с законом.
Ну и в том числе, и вот тут, наверное, на равных даже в большей части департамент архитектуры, контроль-то кто у нас осуществляет? Департамент архитектуры, но в конце концов могли бы написать они в прокуратуру, они-то выдавали же на индивидуальный, мы-то здесь как бы, в общем-то, посторонние, а их же разрешение
у них-то прямые полномочия для этого есть, конечно, и поэтому это их прямая обязанность. Выяснять, почему нарушается закон на подведомственной им территории.
Ну, вот, к сожалению, к большому.
Мария Николаевна, возвращаясь к документу, о котором мы сегодня говорим, для нас это очень важно, на самом деле, когда этот документ вступит в действие. Если, например, подобного рода вещи будут происходить после того, как этот документ будет принят. Вот мы сейчас видим, вот меня, конечно, беспокоит история с четырьмя домами, которые собираются строить, опять же, бетонными, но пока их строить не начали. Вот эти выданные разрешения, скажем, в части приведения именно проекта, пока он еще не реализован, именно по материалам в норму, это можно будет сделать или, что называется, только теперь судиться и, так сказать, применять какие-то правовые механизмы?
Вот я уточню. Разрешение было выдано, и которое продлевается у нас периодически у них, на Источную 41А. Это вот тот долгострой, который был Байрамовским, мы помним, да, долгое время. Потом он его передал вот в ту же, кстати, строительную компанию, или как она правильно называется, которая сейчас заявилась на строительство этих четырех домов. На эти четыре дома разрешение пока не выдано. Из чего исхожу? Потому что до 31 мая был определен срок для подачи возражений на очередную положительную экспертизу на этот объект. Мы эти возражения подали в установленном порядке. Больше того, там было, значит, фамилию уже я ее не помню, эксперт, которая выдала это разрешение, она вообще состоит в отделении ВАПИК в Новосибирском, и она это везде указывает, что она член президиума Новосибирского ВАПИК. Поэтому, когда мы увидели только эту экспертизу, мы, во-первых, сразу обратились к коллегам новосибирским. Они прислали нам выписку из протокола о том, что пояснили, что это не единственный ее случай, и с аналогичными действиями, которые направлены против объектов культурного наследия Новосибирского же, вот своего региона, ее исключили из состава президиума Новосибирского ВАПИК. То есть она как бы в отделении осталась, но из президиума ее вывели. именно за вот эту деструктивную деятельность. Причинение вреда, они так и пишут. Причинение вреда объектам культурного наследия. Поэтому это первое. Во-вторых, конечно же, это основное, но вот во всяком случае, отвечая на ваш прямой вопрос по материалам, да,
угу.
Там как раз и в проекте у нас опять железобетон мы наблюдаем, и это прямое нарушение 226-го постановления. По материалам, по высоте, по этажности, уже мы, вы знаете, из раза в раз одно и то же, одно и то же. Мы на это указали. И также указали, что поскольку, если раньше мы говорили, что вот только у нас, ну, во всяком случае, обсуждается на согласование этот проект, они могут его согласовать, не согласовать, да, региональные городские власти, но сейчас-то уже этот проект, он даже не на согласовании. Он уже прошел эту стадию, он на утверждении и уже на пути, в общем-то, в Минюст. Потому что официально, если соблюдать официоз, да, публичные слушания прошли, замечаний к проекту нет, поэтому все. Татарская слобода, если изначально вот говорить о проекте, вообще первом проекте зоны охраны города Томска, в 1982 году, который был утвержден, да, 79-го он разрабатывался, в 82-м был утвержден. Вот как раз эта территория, в том числе и болота наши, кстати, они входили в состав первого центрального историко-культурного заповедного района, где были самые жесткие режимы использования территорий. Впоследствии вот как раз наш сейчас действующий ПЗО, и вот новый проект зоны охраны, не проект зоны охраны, извините, проект исторического поселения, он закрепляет все предыдущие ограничения, статус этой территории как особо ценный. И сейчас уже я считаю, что обязаны принимать во внимание, потому что есть уже проект этого нормативно-правового акта, который разработан и который уже пошел в Минюст, который согласован Министерством культуры.
Тем более, если стоит задача именно сохранить исторический облик, сохранить памятники, то здесь все карты в руки.
И вот если исходить из норм, прав, правомочий, которые предоставляет 73 ФЗ, закон об охране объектов культурного наследия, положение о проведении государственной историко-культурной экспертизы, комитет по охране наследия Томской области имеет все правомочия, полномочия отклонить эту экспертизу.
Тем более, учитывая, что вскрылись обстоятельства о том, что неблаговидное поведение, возможно, даже тут вообще по-хорошему прокуратуре стоило бы поработать. Нет ли там, так сказать, какого-то личного интереса и нарушения закона относительно, так сказать, этой экспертизы, можно же и следствие провести, с чего вдруг у охранника памятников и защитника, так сказать, архитектуры вдруг прям противоположные интересы появляются, причем относительно конкретных объектов, не вообще в целом. Она же не выступила сторонником фронтальной застройки, так сказать, модерновыми кварталами, а именно относительно конкретных объектов в конкретных местах. Вот такая избирательность, она всегда вызывает вопросы. А с чего бы вдруг? Нет ли тут материальной заинтересованности? Всегда же проверяется на коррупциогенность. Есть же там следственные органы, всякие службы безопасности, которые могут проверить, так сказать, выяснить. Но это довольно, так сказать, неожиданно для подобного рода должность, положение человека.
Поэтому
вдруг
мы ждем и надеемся, в общем-то, надеемся на здравый смысл и на то, что комитет по охране наследия Томской области Елена Владиславовна Перетягина отклонит эту экспертизу. У нее есть все, не только полномочия, у нее есть для этого все основания правовые.
Так что, друзья мои, в общем, безусловно, важная веха. Мы очень будем ждать, очень будем держать вас в курсе, что Минюст в ближайшие сроки, по возможности, примет этот документ, и мы сможем сохранить наш город, остатки его, конечно. Я вот сам в Томске живу всю жизнь, и я вспоминаю, для меня это, конечно, ошметки Томска, но даже в том виде, в каком они есть, хотя бы что-то сохранить, потому что на самом деле у нас огромные пустые территории. Пожалуйста, область полупустая, застраивайте, прокладывайте новые дороги. И я всегда удивляюсь, это освоение новых прилегающих территорий, это огромный мультипликативный эффект. То есть, если вы начинаете расширять городские территории в сторону неосвоенных там окружающих, а у нас полным-полно пустых территорий рядом, это работа бетонных заводов, асфальтовых заводов, трубных заводов, заводов по производству кабелей. Это огромное пространство для строителей, делающих инфраструктуру. Расширяйте. Зачем вы строите там вот эти все многоэтажки? Вы строите там четырехэтажные дома, расширяйте площадь города. Это сразу транспортный рынок расширяется. Это сразу автотранспортный рынок расширяется. Это новые автобусы, новые прокладки, там линии коммуникации. Это огромный экономический эффект. Это же не Тайвань, где некуда вообще строить, и там просто все лезет вверх и под землю, потому что вообще нет земли. У нас гигантские территории. И для нас это огромный экономический ресурс. Нам все время говорят, там денег не хватает. У вас вот лежит там, что называется, золотое дно для увеличения налоговой базы. Приглашайте инвесторов, приглашайте специалистов по инфраструктуре, приглашайте организации. Вы сейчас дружите с Китаем, китайцев приглашайте. Они вам построят там любые дороги, коммуникации. Вот, у вас повод обратиться за увеличением финансирования. Это приток денег из федерального бюджета, плюс там всякие нацпроекты.
Это места отдыха людей.
Естественно.
Я почему хочу, вот знаете, сейчас вот секундочку, может быть, в струю, может быть, я не в тему, но почему, что если да, вширь, то это почему про места отдыха? У нас прошел большой такой праздник, День защиты детей, вот 1 июня, да, и мы видели, те, кто в центре, ну, как-то там пришлось побывать, какие там ужасные пробки, потому что людям некуда, вот Новособорная и городской сад, да, и некуда ребятишек повезти. Вообще. А если вот то, о чем говорите вы, это новые площадки.
Конечно.
И концертные, конечно. Досуговые, и пожалуйста. И детям, вот чтобы как-то нормально праздник провести для детей, не толкаться, не стоять в этой очереди безумной, чтобы на этом пони прокатиться. И если учесть еще, что там и транспортное, да, и трамваи, и все, и тут пешеходы идут, и таксисты ругаются, потому что они проехать не могут. Ну, это, конечно, безобразие, это не отдых. Вот в том понимании, в котором он должен быть. Больше в очередях проведешь, чем...
Совершенно верно. Для развития экономики у нас есть масса вообще возможностей. А развитие экономики – это новые налоги для муниципалитета, это новые рабочие места, это, соответственно, расширение пространства и торговли, и общепит, и это все дополнительные налоги. Здесь масса вообще резервов скрыта. И почему вместо этого городят компактно какие-то гетто многоэтажные, бетонные, сокращая вообще все вот эти возможности, ограничивая возможности для получения. Понятно, что строители сегодня получат. Им, конечно, проще. Нагородил, построил, и проклято и забыто. А город-то должен думать о том, как ему жить завтра. Вот вся проблема в том, что нужно смотреть не только в сегодня, но и в завтра. И тогда город на самом деле будет развиваться. И тогда не будет такого оттока из города. Друзья мои, время на сегодня подошло к концу. Я напомню, что мы сегодня встречались в студии с Марией Николаевной Боковой, руководителем Томского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. За пультом был Александр Ракин. Я к вам вернусь в полдень 21 век через 3-4 минуты. А с Марией Николаевной встретимся еще в новых программах. Будем следить за движением этого очень важного, я бы сказал, что рубежного такого для города Томска закона. И будем держать вас в курсе. Всего доброго. Я не прощаюсь. И до очень-очень скорой встречи.
До свидания, спасибо.
Вы слушаете радио «Томский благовест».